Я рад приветствовать сегодня в Московской библейской церкви всех братьев и сестер, всех тех, кто пришел к нам в гости намеренно, и всех тех, кто зашел сегодня сюда случайно. И хочу вам напомнить, что мы продолжаем серию проповедей, которая называется «Какой вопрос, такой ответ». Эта серия проповедей основана на стихах из книги пророка Малахии. Книга пророка Малахии находится прямо между двумя заветами. Это последняя книга Ветхого Завета. И сегодня, когда мы прочитаем последние слова, мы с вами узнаем, что после этих слов долгих 400 лет у израильского народа не было никаких пророчеств, не было никаких откровений. И только потом, с рождением Иисуса Христа, начинается новая эпоха. И перед началом я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, какое отношение к жизни сейчас бытует? Какое отношение к жизни у вас? Какое отношение к жизни вокруг вас? Оптимистическое или пессимистическое? То есть как люди воспринимают окружающий их мир? Или это зависит от самого человека? Или это не зависит от человека, а зависит только от того, каков мир? В общем, есть некоторый спектр отношения к миру, и сегодня мы будем читать такие стихи, которые, как и вся остальная книга пророка Малахии, очень сильно перекликаются с нашим временем. И те вопросы, которые поднимаются в ней, и люди адресуют эти вопросы Богу, и пророк Малахия отвечает на эти вопросы, они точно такие же ответы получают и для наших дней. И эти ответы и для наших дней актуальны. Итак, сегодняшняя наша проповедь будет называться «В тот день все будет по-другому». Но для них тот день был еще далеко впереди. И они говорили, глядя на этот мир, что он несовершенен, что совсем все не так, как хотелось бы, что лучше живут те, кто поступает нечестно, а праведники живут хуже. Справедливо ли это утверждение для нашего времени? Отвечать вам. Я думаю, ответ очевиден здесь. И здесь есть любопытная фраза. Да, я специально, намеренно такие мелкие буквы сделал, чтобы вы не пытались читать, я прочитаю сам. Это будет у нас вместо вступления такой гимн отчаяния. Это такой, не знаю, символ пессимизма нашего времени. Он звучит следующим образом. «Я часть потерянного поколения». И я отказываюсь верить, что я могу изменить этот мир. Это ложь. На самом деле деньги сделают меня счастливым. И в 30 лет я расскажу своему ребенку, что он не самая важная вещь в моей жизни. Мой босс будет знать, что мои принципы – работа важнее, чем семья. Послушайте, общество никогда не будет таким, как прежде. Эксперты говорят мне, что через 30 лет я буду праздновать десятилетие моего развода. Я не верю, что я буду жить в стране, которую сам создам. В будущем уничтожение природы станет нормой. Никто не верит, что мы сохраним нашу прекрасную планету. И, конечно, мое поколение уже потеряно. Глупо полагать, что есть надежда. Вот такой гимн пессимизма. И сейчас, когда мы будем читать наш отрывок, вы увидите, что ощущения людей, живших во времена пророка Малахии, были очень схожими с теми словами, которые мы только что прочитали. Итак, сегодняшний наш отрывок. Книга пророка Малахии, 3 глава с 13 стиха и до конца этой книги. Из уважения к Слову Божьему давайте встанем и прочитаем эти строки. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя?» Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю. и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Ибо вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Сейчас у нас есть несколько минут для того, чтобы помолиться, для того, чтобы исповедаться, если у вас есть чем исповедаться. Бог слышит, Бог знает, что у вас на сердце. И настроиться на то, чтобы Дух Святой открыл вам именно те слова и именно те мысли, которые вам сейчас необходимы всего. И в конце нескольких минут, после нескольких минут тишины, я помолюсь вслух. Господь Небесный Отец, мы стоим пред Тобою. Господь, мы просим Тебя о милосердии Твоем. Прости нам все наши согрешения. Прости, Господи, где мы неправы пред Тобою. Помоги нам очистить наши сердца, очистить наши уста, Господи, чтобы наша хвала и наше прославление были угодны Тебе. Чтобы наши сердца были открыты пред Тобою, чтобы наш разум был открыт перед Духом Святым, и чтобы мы могли получать наставление от Тебя, чтобы мы умели усваивать духовную пищу, и чтобы мы могли извлекать из нее духовную энергию, Господи, для жизни, для благочестия, для прославления Твоего имени, для служения Тебе. Сейчас открой наши уши, открой наши сердца, внимать словам Твоим. Да прославится имя Твое во всем. Имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Мы можем себе не отдавать отчет, но на стиль нашей жизни, на то, что мы считаем правильным или неправильным, очень сильно влияет наше отношение к Богу. И здесь, когда мы начинаем читать отрывок, мы видим, что простой народ, который верит Богу, который переселился, следуя за Божьим призывом назад в свою родную землю, в свой родной город, он испытывает трудности, потому что не все происходит так, как им представляется правильным. Отношение к Богу формирует отношение к жизни. И мы видим, что в их жизни вот это вот неуверенность, она является следствием того, что они не уверены в Боге. Есть несколько подходов. Мы можем смотреть на жизнь и знать, какой Бог. И тогда, если мы чего-то не понимаем в жизни, мы сознаем это. И мы говорим себе, да, это происходит, я с этим не согласен, мне это не нравится, но это для чего-то нужно. Это отношение, основанное на доверии к Богу. В нашем же случае люди делают по-другому. Они смотрят на жизнь и говорят: это понятно, это я понимаю. Здесь воруют, здесь откаты, здесь наезды. Здесь власть имущие используют власть для своих интересов, для обогащения. Это все понятно. Бизнес честно вести нельзя. Они обогащаются своими какими-то методами. Потом у них часть выручки отжимают. Все мы это прекрасно видим. И значит, Бог создал мир таким. То есть, глядя на жизнь, видя и делая какие-то выводы, они переносят эту картину на Бога и добавляют каких-то оттенков к его портрету. И оказывается, что Бог считает это дерзостью. Он говорит им: ваши слова дерзостны. Они, сидя на кухне, когда они ругали экономику, когда они ругали правительство, когда они ругали соседей, и не думали о том, что их слова, они бумерангом ударяют и по Богу. Почему? Если мы едем и видим, разбитый валяется принтер, и говорим: ой, смотрите, Samsung, какие разбитые принтеры делает, или там Hewlett-Packard, или еще кто-то. Можем ли мы делать вывод о фирме-производителе, глядя на разбитый какой-то товар? Точно так же, глядя на разбитый мир, мы не имеем права делать выводы о Боге. Вот если бы мы видели этот мир таким, каким Бог его сотворил, тогда мы могли бы делать выводы о Боге и говорить, что этот мир прекрасен, его сотворил прекрасно наш прекрасный Бог. Глядя на этот падший мир, мы не можем проводить ту же самую логическую последовательность. Этот мир ужасен, значит, Бог допустил этот ужас в этом мире, значит, у Бога тоже не все идеально. Люди жалуются. Они не знают, что это пощечина Богу. Они говорят: ну просто есть же договор. Мы со своей стороны выполняем этот договор. Мы ходим в печальной одежде, мы служим Богу, а нам никакой пользы от этого нет. Значит, это Бог как-то немножко медлит выполнять договор со своей стороны. Хотя, знаете, нигде Бог не обещал нам Евангелие процветания, которое популярно в некоторых странах или у некоторых проповедников, когда заявляют, что если ты веришь в Бога, значит, в твоей жизни будет все замечательно. Материально ты будешь сверхобеспечен, со здоровьем у тебя будет все в порядке, с репутацией в обществе у тебя будет все в порядке. Бог этого нам не обещал. И тем не менее, в Писании для нас содержится такое облако благословений, что просто нельзя пройти мимо, не остановиться и не захотеть поучаствовать в этом. Когда мы говорим, что Бог не выполняет свою часть договора, это и есть недоверие. Недоверие к Богу, которое, может быть, неосознанное нами влияет на наше восприятие этого мира. Да, в мире не все нормально. Но, Господи, это Твоя вина. Мы все, что Ты от нас требуешь, делаем. Мы приносим жертвы. Мы вернулись сюда, мы служим Тебе, но в этом для нас нет никакой прибыли. В книге пророка Осии Бог осуждает такие взаимоотношения, такой подход к выполнению, такой подход к угождению Богу. Он говорит: мне не нужны ваши жертвы. Я милости хочу, а не жертвы. И боговедение больше, нежели всесожжение. Это не есть любовь. Это такие отношения, которые в русском народе называются «за рыбу деньги». То есть ты мне, я тебе, и у нас все хорошо. Слава Богу, что мы заключили с тобой этот договор, этот завет, а не с кем-то другим. Хорошо, что именно ты, нам посчастливилось, Творец неба и земли, и пребываешь с нами. Бог называет это дерзостью. И это совсем не то, чего Он от нас ждет. И поэтому дальше мы читаем в 14 стихе несколько... В 16 стихе несколько другие люди и несколько другие слова. Они выступают противовесом к тем людям, которые в 14 стихе сокрушаются, что тщетно служение и что нет пользы. Так вот, другие люди говорят: Бог все видит.
Бог все слышит, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Бога и чтущих имя Его. Это другие люди, это другие отношения. Давайте назовем их отношения, построенные на доверии. Это когда мы знаем, что Бог благ, и для нас это аксиома. Мы смотрим на этот мир, чего-то не понимаем, мы видим грязь этого мира. И мы не говорим себе, раз Бог создал такую грязную картину, значит, у Него были грязные руки. Мы говорим себе, я не понимаю, почему так? Я не знаю, когда это закончится, но я знаю, что Бог благ. А значит, и в этом есть смысл. Значит, и это для чего-то Он допускает. Это отношения, построенные на доверии. Во 2 Петра, в 3 стихе, в 3 главе, в 9 стихе есть такие слова. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». То есть нам может показаться, что этот мир становится все хуже и хуже, все более коррумпированным, все более жестоким. Но это для того, чтобы как можно больше людей спаслось. Мы можем желать всем нашим врагам мгновенной погибели, но Бог не таков. Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И наши обидчики, о которых знаем только мы, и те люди, которых клеймят позором все, на каждой кухне возносят им хулу. Бог хочет, чтобы и они тоже спаслись. Знаете, в этом отрывке, оказывается, есть еще третья категория, которую сразу, может быть, не дается выделить, но она там есть. Это отношения, построенные просто на неверии. И это как раз те люди, которые счастливые и лучше себя устраивают, и научились делать беззаконие так, чтобы оставаться невредимыми. Искушают Бога, но остаются целыми. У этих людей совсем другая система ценностей. Это система ценностей современных джунглей. Когда им выгодно, тогда они поддерживают общественную мораль, что красть – это грешно, что убивать – это нехорошо. Конечно. Ведь им это выгодно, иначе придут и украдут у них, иначе придут и убьют их. Но когда у них возникает ситуация отнять или не отнять, обогатиться за счет другого или не обогатиться, здесь не красть уже превращается в немного другую заповедь. И они оправдывают себя миллионами поводов. Он сам виноват, он не умеет жить, не я, так другой его обует и так далее. Мораль у них зависит только от ситуации и служит только к тому, чтобы они могли дальше жить, удовлетворяя свои потребности. А какие основные потребности, которые удовлетворяют богатые люди нашего с вами современного мира? Больше денег, но деньги сами по себе не являются ценностью. То есть, если мы посмотрим основные потребности, это хорошая еда, хорошие условия жизни, хорошая квартира, это меньше стрессов, это как можно меньше времени на что-то ненужное, как можно больше времени на себя. Это качественный отдых, это какие-то удовольствия, это свое образование или образование детей. Это безопасность, это здоровье, достаток, престиж. Но все эти потребности, если мы их просеем, если мы их попытаемся привести к чему-то, к какой-то первообразной, будут говорить нам только о двух основных потребностях. Люди хотят жить, и люди хотят любви. Они хотят жить, и они хотят любви. Иоанн, любимый ученик Христа, который очень много писал о любви, написал также и о любви к миру. И написал он: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». И когда мы будем читать дальше, мы увидим, что странно, но то, к чему стремятся люди, построившие свои отношения с Богом на неверии, и которые пользуются своими вот законами джунглей в жизни, всеми силами стремящиеся продлить свою жизнь, сделать ее как можно лучше, как можно дольше, получить как можно больше любви, славы, уважения, безопасности, они этого ничего не получают. А получают это те, кто доверяет Богу, те, которых Он называет своими детьми, те, которых Он милует и спасает. И очень трудно человеку вот из этой категории, который не верит в Бога и не думает о Нем, перейти в предыдущую, где отношения с Богом построены на доверии. Мне довелось учиться с одним бывшим бандитом, с одним бывшим хулиганом. И, значит, его очень зацепили слова. Дух Святой вот работал в его сердце. Мы знаем, что это фраза такая наша христианская. Но действительно, с того момента, как он стал приходить на евангелизационные собрания, стал слушать проповеди, что-то в нем начало меняться. Он и до этого немножко догадывался, что живет как-то не так. Но сейчас он стал уверен в том, что так, как он, жить нельзя. И выходя с последнего евангелизационного собрания, как он сам мне рассказывал, у него возникла мысль. Ну все. Я хочу поверить в Бога, и я буду жить честно. Но если я начну жить честно, значит, мне не на что будет жить. Значит, сейчас последний раз я иду, снимаю шапки, а с завтрашнего дня я начинаю жить как верующий. У Бога было свое мнение на этот счет. И после того, как он снял, значит, у первого человека шапку, он не успел дойти до там, здания, до дискотеки, до какого-то клуба, подъехал милицейский автомобиль, значит, его взяли, посадили туда и сразу отвезли в отделение. Приковали рукой наручником к трубе, и он стоял в таком состоянии. И здесь же, значит, зашел человек, с которым он снял шапку. То есть потерпевший есть, его показания есть, его взяли с поличным, шапка эта была у него, все. Дело табак, завтрашнего утра верующим на свободе побыть не получится. И вот он стоял в таком неудобной позе и молился. Господи, может, я в чем-то не прав. Может быть, действительно, кардинальным образом ты меняешь жизни. Но освободи меня. Вот сделай так, чтобы я вышел сухим из воды. И я больше никогда не буду мыслить, как я мыслил до этого. Значит, так он простоял 2 или 3 часа. Потом, значит, заходит наряд, отцепили его, отвели к следователю, посадили. И следователь сказал ему фразу, которая перевернула всю его жизнь. Следователь сказал ему так. Наверное, там тебя кто-то очень сильно любит. Иди. Он не поверил своим словам, встал, вышел из отделения, ушел. Ну вот из тех пор он историю о своем таком хулиганском прошлом рассказывал только нам для того, чтобы показать, какова была его жизнь до. Отношение к Богу формирует наше отношение к жизни. Это на самом деле так. Отдаем мы себе отчет в этом или не отдаем? И отношение к Богу, опять же, отдаем мы в себе в этом отчет или не отдаем, влияет на участь человека. Почему? Потому что давайте начнем с разговора о будущем этого мира. И разговор о будущем этого мира вот нас к чему приводит. «Придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Этот мир будет уничтожен». И я знаю, что это не очень приятная сторона христианского вероучения, когда мы говорим о том, что мир будет уничтожен, что есть люди, которые попадут в ад. Но это истина. И будет на самом деле так. И причесывать это не нужно, потому что это Бог так сказал. Это не церковники так выдумали, не духовенство. И мы находим и в Ветхом, и в Новом Завете пророчество о том, как все это будет. Если нам не верится, что целый мир может быть уничтожен, то давайте просто вспомним о том, что этот мир за свои грехи уже был один раз уничтожен, и за исключением 8 человек все погибли. 2 Петра, 3 глава, с 5 по 7 стихи. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Этот мир погибнет. Когда это произойдет, мы не знаем. Но очень много свидетельств о том, что погибнет он при помощи огня на этот раз. Не при помощи воды, как было тогда. Тогда было очень интересно. Да, жила одна семья, которой Бог сказал, вы спасетесь, постройте ковчег, приведите туда животных попарить, все будет, я вас спасу, будет потоп, все погибнут, но у вас все будет хорошо. Весь мир жил, издевался над ними, высмеивал их. Строить 100 лет какой-то там ковчег, неизвестно для чего, стоящий посреди континента, это глупо. И как пишет в Новом Завете один из апостолов, ели, пили, женились, в общем, жили, как обычно, не зная, что грядет на них потоп. И только в тот день, когда Ной со своей семьей зашел в ковчег и затворил дверь, и когда они начали наблюдать этот катаклизм, тогда они задумались всерьез о том, что мир будет уничтожен вместе с ними за то, как они жили, за то, как они относились к Богу. Точно такое же пророчество мы видим и о нашем будущем. Мир будет уничтожен не внезапно, неожиданно для нас. Но благая весть для нас заключается в том, что Господь спасет нас. Будущее праведника заключается вот в чем. В тот день Господь позовет нас. «Буду миловать их, как милует человек сына своего. Для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Именно в тот момент мы вернемся к изначальному гармоничному состоянию, к такому состоянию, в котором Бог сотворил человека. Это слово, которое здесь в русском языке как «исцеление» переведено, оно значит вот «восстановление», то есть дополнение до чего-то полного, что нам показывает, что сейчас мы не находимся в полном гармоничном состоянии. Тогда же целиком в угодном Богу состоянии будет и наше тело, и наш дух, и наша душа, и наши мысли, и наши поступки, и наши эмоции. Все это будет в изначальном, восстановленном, исцеленном состоянии. И мы знаем, что есть пример, который, наверное, наши дети в воскресной школе знают лучше, чем мы, что возможно спастись от огня. Половина из вас наверняка знают эту историю, когда царь Навуходоносор заставил 3 верных Богу, верующих, поклониться золотому истукану. Они сказали, нет, мы только одному Богу служим, одного Бога любим и одному Богу поклоняемся. Он велел раздуть металлургическую печь в несколько раз жарче, чем обычно, и велел бросить этих людей туда. Ну и знаем, что когда самые сильные люди его пошли бросать их и бросили в печь, сами они погибли, потому что жар был очень велик. Однако те люди, которые были в печи, они спаслись. И когда заглянули туда, увидели, что их не трое, что кто-то, как сын человеческий, описывается в книге пророка Даниила, ходил среди них в огне, и не было им вреда. И когда их достали, даже запаха паленого не было. И ресницы у них не были опалены, и волосы. Господь чудесным образом исцелил их, спас их и для них самих, и как свидетельство для нас, чтобы мы знали, что когда придет будущее погибели этого мира, нас с вами из-за нашего отношения к Богу ждет совсем другая участь. И тогда опять увидите разницу между праведником и нечестивым. И тогда нечестивые будут под ногами вашими, как прах. Такая неприятная картинка. Ой, извините, я наступил на своего бывшего босса, который, по счастью, сгорел. Если он слушает эту проповедь, ничего личного. Это такая вот метафора просто. Так вот, здесь мы видим, что в тот день, когда нечестивые будут со своими проблемами, когда праведные будут в процессе избавления, Бог говорит: служащие и неслужащие, праведные и нечестивые, дети и не дети. Здесь есть только две категории. Среднего нет. То есть нет человека, который решил отсидеться просто на лавке и утешал себя тем, что он зашел сегодня в храм случайно. Здесь нет третьей категории, к которой относились бы люди, хорошо думающие о Боге, нравственные, чистые. Люди не такие испорченные, как нечестивцы, о которых здесь пишется. Здесь их нет. Только две категории – праведные и нечестивые. В какой категории хотите оказаться вы? Что нужно делать для того, чтобы оставаться в категории нечестивых? Ничего. Просто так жить, как вы и жили. Продолжать вести ту же самую жизнь, не веря, вдали от Бога, поступая по своим каким-то внутренним принципам, пользуясь ситуативной моралью. Что нужно, чтобы быть в числе праведных? Вы думаете, у меня есть большой список? Нужно просто верить Богу. Здесь Бог не говорит: праведные спасутся, потому что они вот такие, вот такие, вот такие, вот такие. Нет, они нуждаются в милости. И только благодаря ей, единой, они спасаются. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Это единственная причина, почему праведные не сгорят, почему праведные спасутся, потому что Бог милует их. Не за их праведность, не за их поступки, не за их поворот в жизни, когда они решили идти к Богу, а только потому, что Он обладает милостью, только потому, что Бог – любовь, готов нас принять и простить. Если вы хотите действительно быть в этой категории людей праведных, людей прощенных, людей помилованных, то вам всего-навсего нужно попросить Бога об этом. «Господи, помилуй меня грешного», – так сказал мытарь в храме. «Господи, помяни имя мое», – так сказал разбойник на кресте. И Иисус сказал про одного из них, что он вышел оправданным, а про другого: «Ныне же будешь со мной в раю». Если вас не прельщает перспектива погибнуть вместе с этим миром, то знайте, что для вас открыта дверь. Господь принимает каждого приходящего к Нему, никого не изгоняет вон. Для этого нужно помолиться, рассказать Ему о том, как вы жили. Он это знает, но Он хочет услышать от вас, убедиться, что вы поняли. Если вы сегодня здесь первый раз, это самый удобный момент для вас. Обратиться к Богу в молитве, чтобы получить часть среди Его наследников, чтобы получить спасение. Когда мы будем ходить по пеплу нечестивых, вот это будет другой день. И в тот день будет все по-другому. Уже не они будут сверху, уже не они будут смотреть на нас, как на пыль, как на пепел, как на прах. Как не страшно выглядит эта картинка, они будут сами пеплом под нашими ногами. И у меня не вызывает злорадства эта картина. Эта картина скорее вызывает сожаление. Многие люди, которых мы знали, многие люди, на которых мы жаловались Богу, они будут в виде пепла встречать этот день. И у нас есть возможность помочь им осознать их судьбу, помочь им увидеть, что их ожидает. Не злорадство, а сожаление. Четвертая глава, о которой мы сейчас говорим, как я сказал, это была последняя глава и 400 лет тишины. И в этой главе, когда мы читаем, что Малахия, который жил до первого пришествия Христа, пишет: у вас есть закон, помните его, весь закон соблюдайте, все уставы соблюдайте, все правила, которые в нем записаны, соблюдайте. 400 лет именно эти слова остаются последними, не мудрено, что люди скатились к законничеству. Они исполняли все, до каждой последней черты в законе, но оставили самое главное – любовь и милость, и веру. Они делали, как просто что-то мертвое, какие-то ритуалы, думая, что они тем угождают Богу. У нас большая разница по сравнению с Малахией. Он жил до пришествия Христа. Мы живем после пришествия Христа. То, что они желали увидеть и прочитать, у нас есть здесь в Писании, и можем каждый день обращаться к тому, какой был Христос, что Он делал, как Он реагировал на различные ситуации. Но у нас есть и схожие черты с Малахией, потому что Христос придет еще раз. И когда, мы не знаем. И как Он жил в ожидании, и народ, читающий Его послание, жил в ожидании Бога, так и мы с вами сейчас живем в ожидании Бога. И вот это ожидание второго пришествия, оно подсказывает, как нам жить. Очень много есть отрывков, которые говорят нам о том, что нам следует делать. Странно, что 4 глава заканчивается каким-то вот, ну, как бы оборванным посланием, что я, придет Илия и обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Неужели это самая важная была проблема на тот момент, обратить вот сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы был мир в семье? Это, знаете, как вот в шпионских фильмах, когда купюру разрезают или еще что-то, чтобы потом при встрече два агента могли составить эту купюру, она состыковалась, и они поняли, кто они такие. Так вот, мы с вами можем прочитать, как начинается Евангелие. А Евангелие начинается следующим образом. Когда отцу Иоанна Крестителя, Захарии, является ангел, он говорит: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и предыдет он перед ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И вот она, вторая часть купюры. Все сошлось. Именно Иоанн Креститель пришел как предтеча пред Богом для того, чтобы приготовить путь Христу. И тогда любой, кто читал Писание, мог сказать: действительно, вот она, вторая часть купюры, несмотря на то, что 400 лет прошло, она совпадает, и нужно внимательно смотреть на то, что происходит вокруг. Служение Иоанна Крестителя, служение Христа, крещение покаяния, крещение Духом Святым, ученики, зарождение церкви, служение – все это через 400 лет начинает воплощаться и описано на страницах Нового Завета. А тот закон, который Малахия попросил всех соблюдать, он не утрачивает силы. Просто, как пишет апостол Павел, закон, он как воспитатель, он как детоводитель буквально, был дан для того, чтобы нас подготовить к пришествию Христа. Когда пришел Христос, с ним пришла свобода. Но если бы у нас не было воспитателя, мы бы не были невоспитаны. И получив свободу, мы бы употребили ее для своего угождения, для угождения своей плоти, своим прихотям, для удовлетворения своих потребностей. И поэтому Христос сказал: «Я не нарушить пришел закон, а исполнить». Он не потерял силы, но сейчас есть другой закон, новый завет в моей крови, завет свободы. И у нас есть замечательная возможность жить уже в эту эпоху, эпоху царствования свободы Христа, свободы во Христе. Любые наши действия, что бы мы ни делали, также ждет какой-то конец. И вот как пишет об этом апостол Павел: «Я, по данной мне благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли на этом основании кто из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится». Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Еще один раз мы сталкиваемся с этим же пророчеством о том, что огонь будет испытывать в конце времен все, что мы делали. Мы спасемся, как бы из огня. Но Бог призывает нас смотреть, как мы строим, то есть что мы делаем, как мы выстраиваем свою жизнь, как мы выстраиваем свое свидетельство людям, во что мы облекаем, во что конкретное и видимое мы облекаем свою веру, чтобы она возвышалась над среднестатистическим уровнем неверия, нечестия этого мира. В Новом Завете, и не перескажешь за проповедь, сколько призывов, сколько принципов излагается для нас, для того, чтобы мы знали, как поступать в различных ситуациях, для того, чтобы мы строили то, что потом не сгорит. И это одно из применений сегодняшней проповеди. Обращайте внимание на то, что вы делаете, и думайте, сможет ли ваш поступок, ваше слово, ваша мысль устоять потом, когда небеса сгорят и стихии разрушатся, или все это сгорит. Стройте вечное, вкладывайте в негорючее. И еще одно применение – это измените отправную точку в ваших логических рассуждениях. Если вы видите что-то плохое, что вас обескураживает, не обвиняйте в этом Бога. Пусть благость Бога будет как аксиома. И исходя из этой аксиомы, смотрите на все, что вас окружает. И пытайтесь найти ответ вот при таких вот данных задачи. Бог благ, Он хочет мне блага. Значит, в этом должно быть какое-то другое объяснение. И сейчас я хочу еще раз сказать, что тот день мы не знаем, когда придет. Единственное, что мы знаем, что все будет по-другому, и отношение к жизни тоже будет абсолютно другое. Бог, наконец, поставит все с головы на ноги, как оно и должно быть. И вот они, те слова, которые мы в самом начале прочитали с вами, гимн пессимизма. Давайте я их прочитаю еще раз, и вы увидите, в чем здесь интересный момент. «Я часть потерянного поколения, и я отказываюсь верить, что я могу изменить этот мир. Это ложь. На самом деле деньги делают меня счастливым. И в 30 лет я расскажу своему ребенку, что он не самая важная вещь в моей жизни. Мой босс будет знать, что мои принципы – работа важнее, чем семья». Послушайте, общество никогда не будет таким, как прежде. Эксперты говорят мне, что через 30 лет я буду праздновать десятилетие моего развода. Я не верю, что я буду жить в стране, которую сам создам. В будущем уничтожение природы станет нормой. Никто не верит, что мы сохраним нашу прекрасную планету. И, конечно, мое поколение уже потеряно. Глупо полагать, что есть надежда. Это гимн пессимизма, если читать его сверху вниз. Но в тот день все будет по-другому. И Бог поставит с головы на ноги все. И те, кто были над нами и считали нас грязью, будут лежать у нас под ногами в виде праха и вызывать у нас сожаление. Теперь давайте этот же гимн прочитаем снизу наверх. Есть надежда. Глупо полагать, что мое поколение уже потеряно. И, конечно, мы сохраним нашу прекрасную планету. Никто не верит, что уничтожение природы станет нормой. В будущем я буду жить в стране, которую сам создам. Я не верю, что через 30 лет я буду праздновать десятилетие моего развода. Эксперты говорят мне, что общество никогда не будет таким, как прежде. Послушайте, семья важнее, чем работа. Мой босс будет знать, что он не самая важная вещь в моей жизни. И в 30 лет я расскажу своему ребенку, что фраза «деньги сделают меня счастливым» – это ложь. На самом деле я могу изменить этот мир. И я отказываюсь верить, что я часть потерянного поколения. В тот день будет все по-другому. В ожидании этого дня мы можем жить по-другому уже сейчас. Давайте молиться. Господь Небесный Отец, Твоей силой и Твоей милостью мы можем изменить свою жизнь. Ты благословляешь нас. Мы можем оставаться верными Тебе. Мы можем оставаться неоскверненными от мира. Мы можем сохранять радость благодаря Твоему Святому Духу, благодаря тому, что Ты для нас сделал на кресте. Я прошу Тебя, Господь, для тех, чьи сердца сегодня только-только прогрелись Твоим Словом, сделай все возможное, чтобы они пришли к Тебе, как Твои дети, и избежали участи этого мира. И пусть они присоединятся к нашей церкви или к любой другой, Господи, чтобы служить Тебе, потому что есть только две категории людей. Праведники, которые унаследуют жизнь, и нечестивые, которые не получат жизни и любви, к которой они так стремятся сейчас. Служащие и неслужащие Тебе. Только две категории. Благослови нас, Господь, проявлять во всем верность Тебе. Обращать внимание на то, что мы делаем. Осознавать, смогут ли наши поступки и наши деяния пережить испытание огнем. Мы славим Тебя и благодарим, что Ты наш Отец, что Ты наш Господь, что Ты не устаешь миловать, что Ты любящий и долготерпеливый к нам и относишься к нам, как к своим детям. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.